Выслушаем Слово Божие, будем читать из 11 главы Евангелия от Луки. С 33 стиха будем читать по 36. Евангелие от Луки, 11 глава, с 33 по 36 стих. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Аминь. Сегодня мы с вами вспоминаем события преображения Господне, и мы читали с вами повествование уже из двух Евангелий. Сначала из Евангелия от Матфея, а потом Сергей Николаевич проповедовал на текст Евангелия от Луки. И я сегодня в начале моей проповеди вспомню текст из третьего Евангелия, из Евангелия от Марка, который также описывает то событие, которое мы сегодня вспоминаем. Итак, Евангелие от Марка, я сейчас напомню вам этот текст, 9 глава, с 1 стиха я прочитаю и по 7. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежда его сделалась блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия и с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, из облака исшел глас глаголящий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Все тексты, которые описывают праздник Преображения, на первый взгляд говорят примерно то же самое. Но не случайно у нас с вами четыре Евангелия. И не случайно события Преображения описывают три евангелиста. Потому что важны на самом деле детали. И вступлением к событию преображения являются слова Иисуса, которые приводят все три евангелиста, которые описывают события преображения, но приводят их несколько в разных вариациях, несколько в разных редакциях. Ну, в частности, евангелист Матфей, вот в его Евангелии такая редакция слов Иисуса. Я напомню вам, это 16 глава Евангелия от Матфея, 28 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущие в Царстве Своем». Здесь акцент ставится на Сына Человеческого, то есть на Господа Иисуса Христа. К который явит себя в своем царстве, в явлении своего царства. Когда речь идет о Божьем царстве, которому мы уже сопричастны, потому что Царство Божие внутри нас, или по другому переводу возможному, среди нас, то есть мы уже сопричастны Божьему царству, но еще в полноте оно откроется в конце времен, поэтому мы молимся, да приидет царствие твое, да, вот оно уже с нами, но еще не открылось во всей своей полноте и силе. Но важно понимать, что главное в Божьем царстве – это сам царь, сам Христос, Сын Человеческий, который является воплощенным Богом. И евангелист Матфей делает акцент на этом, да, на то, что увидите Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Можно сказать, что текст евангелиста Матфея, он подчеркнуто христоцентричен. Евангелист Лука тоже христоцентричен, но текст Евангелия от Луки делает, подчеркивает христоцентричность по-другому немножко, потому что евангелист Лука, описывая события преображения, он говорит о том, что Моисей и Илия, явившись славе, беседовали с ним о чем? О том, что ему надлежит совершить. То есть о его грядущих голгофских страданиях. Да? То есть евангелист Матфей делает акцент на Христе, как источнике Царствия Божия, которое должно открыться. А евангелист Лука тоже делает акцент на Христе, но на Христе, который должен быть распят. Да, на Христе распятом, на Христе, который совершает искупление. Но вернемся все-таки вот к вступлению к этому событию. Евангелист Лука более просто передает слова Христа, вероятно, более кратко смысл передает того, что Христос хотел донести, того, что Христос хотел сказать. Я сейчас зачитаю слова евангелиста Луки, то, как Лука передает слова Христа. Это 9 глава, 27 стих Евангелия от Луки. «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». То есть евангелист Лука короче передает слова Христа. Он просто говорит о том, что Христос сказал о Царствии Божием. А почему это важно? Почему важно было показать избранным ученикам, которых сам Господь избирает, Царствие Божие, славу Царствия Божия? Ну, именно потому, что, как сегодня Сергей Николаевич уже сказал, им надлежало стать столпами будущей церкви. Возможно, еще потому, что именно они были духовно готовы к тому, чтобы с пользой для себя духовной воспринять это явление. Но зачем это надо ученикам? И зачем в более, если, так сказать, шире об этом говорить, зачем это нужно нам? Потому что понятно, что этот текст, это событие, тексты, связанные с этим событием, оставлены нам в назидание. И вот здесь я хотел бы вспомнить ветхозаветную историю из 6 главы 4 книги Царств. Начало 4 книги Царств – это вообще та часть Священного Писания, которая посвящена жизни и деятельности пророка Божьего Елисея. И вот среди событий, связанных с пророком Елисеем, есть одно, я целиком его не буду читать, это та ситуация, вроде бы безвыходная, в котором Елисей вместе со своим слугой попадает в Дафаиме, когда, проснувшись утром, они обнаруживают город, окруженный сирийскими войсками. И понятно, что это сирийские войска не просто так пришли к Дафаиму, а потому что им нужен был Елисей. И вот я два стиха прочитаю из этой истории, 15 и 16. Это 400 и 401 страница стандартных изданий Библии. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, простите, 16 и 17 еще, и сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ним. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда мы наблюдаем просто обычными нашими человеческими глазами, в обычном нашем человеческом состоянии, я бы еще сказал, в обычном нашем человеческом настроении, за окружающей нас действительностью, мы видим прямо противоположное тому, что видели ученики на горе Преображения. Они видели свет, а мы в основном видим вокруг себя тьму разных сложных обстоятельств нашей жизни. Да? А они видели славу Божьего Царствия, а мы в основном видим, как мы здесь на земле, опять же, зависим от разного рода людей, земных обстоятельств. И, конечно, это все не способствует нашему оптимизму, ни духовному, ни вообще какому бы то ни было оптимизму. Если вспомнить книгу Иова, как и Иов говорил о человеческом существовании, да? Но я своими словами, чтобы сейчас не искать, муж, рожденный женою, краткодневен и насыщен страданиями. Один из друзей Иова практически ту же самую мысль говорит, что человек рождается как искры для того, чтобы... Человек рождается на страдания, как искры для того, чтобы взвиться ввысь. Ну, надеюсь, что близко к тексту я процитировал, недословно. То есть, нас окружает жизнь не сахарная. И глядя на нее, мы унываем. И даже христианам, даже опытным христианам в какие-то моменты жизни, что кажется, это неправда, но нам кажется, что это и есть вся реальность. Вот все то, что плохо, все то, что сложно, все то, что тяжело, все то, что не оправдывает наших ожиданий, вот это и есть реальность. Но есть другая реальность, духовная реальность, реальность Божьего Царства, которая уже с нами, о чем мы с вами уже говорили, она уже с нами, но ее увидеть сложнее. но ее нужно видеть, тем не менее. Иначе мы начинаем унывать. Если мы видим только земные горестные реалии, мы обречены на уныние. И только если мы с Божьей помощью можем прозревать реалии Божьего Царства, реалии Божьего присутствия в нашей жизни, вот тогда наша жизнь уже выглядит, не только не выглядит пессимистичной, а выглядит оптимистичной. Не случайно апостол Павел призывает: «О горнем помышляйте, а не о земном». Потому что посмотришь на это земное иной раз, и такая тоска охватывает, да, а посмотришь на горнее, посмотришь на реалии Божьи, на Божие Царство, подумаешь о том, что нам уготовано, о том блаженстве, куда мы идем, и которое уже отчасти, уже с нами здесь, на земле, и совсем другое. И настроение улучшается, и оптимизм появляется, и силы появляются для жизни, для служения. Поэтому мы все люди сделаны из одного теста, да. И я, конечно, не решусь, и это будет неправильно, равнять нас с учениками Иисуса Христа по духовному уровню, но хочу ваше обратить внимание, что они тоже люди. И им нужно было еще здесь, на земле, увидеть славу Божию для того, чтобы жить этим в последующие годы. Что мы и видим, о чем, опять же, мы сегодня в первой проповеди слышали. Евангелист Марк, давайте вернемся к евангелисту Марку, он передает слова Иисуса следующим образом. Это Евангелие от Марка, 9 глава, 1 стих. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот слова «Царство Божие, пришедшее в силе» именно так, да? Они присутствуют только у евангелиста Марка. Это очень важные слова. Потому что, когда мы оказываемся способны взглянуть на горнее, увидеть хоть в какой-то степени, может быть, не так, как ученики, но хоть в какой-то степени прозреть Божье Царство, размышляя ли, молясь ли, читая ли Писание, когда Господь нам позволяет хоть краешком на Божье Царство взглянуть, это не просто... Это не просто рассказ или показ того, что... Не просто явление того, что будет. Это соприкосновение с силой Божией уже сейчас. Уже здесь. Что очень важно, Царство Божие сильно. И всю силу этого Царства мы увидим в конце времен, когда Христос придет за своей церковью, когда наступят последние события, когда мы войдем в Новый Иерусалим. Там, конечно, мы увидим полноту и силу Царства, так как мы здесь вряд ли можем увидеть. Но все-таки мы способны не просто помыслить о Царстве, не просто утешиться тем, что оно с нами есть и каким великим оно будет, но соприкоснуться с ним реально уже здесь, в нашей земной жизни. Потому что вот здесь важно понять, что когда речь идет о Божьем Царстве, это не какая-то теория и не какое-то просто утешение для нас. Царство Божие – это то, что преобразует нашу жизнь уже сейчас. И потому это так важно. Размышляя о горнем, размышляя о Божьем Царстве, мы получаем не только утешение, но и силу для духовного преображения, о чем мы с вами молились, кто молился в эту пятницу. Мы молились с вами о духовном преображении. Преображение Христа и преображение духовного каждого христианина, они связаны между собой не только словом преображения, ну, во всех возможных вариантах, да, там, глагольном варианте «преобразился» мы читаем о Христе, да, или тоже глагольном «преображаться», когда речь идет о нас. Дело в том, что это не просто совпадение слов. Между преображением Господа и преображением нашим духовным по образу Христа действительно есть связь. Связь, кстати, которую издревле понимали. Это отражалось и в богословии. В XIV веке, например, были дискуссии богословские о духовном значении для христиан того света, который апостолы лицезрели на Фаворе. Это в искусстве нашло свое отражение в христианском. Ну, для примера можно привести знаменитую церковь Преображения в Великом Новгороде, которой знаменитый живописец XIV века, если я не ошибаюсь, Феофан Грек, расписывал. Церковь была посвящена этому событию, преображению Господню. И вот искусствоведы отмечают, что все внутренние фрески этого храма, которые сохранились для нас, они как бы пронизаны вот этим светом. А светом, через которое художник хотел показать свет преображения, который должен излиться в души верующих людей. И когда мы говорим о том, что объединяет нас со Христом, какое понятие объединяет нас со Христом с точки зрения библейского текста, то этим понятием, в частности, является понятие света. Потому что о Христе говорится, что Он свет истинный. О Христе же говорится, что сам Христос о себе говорит, что Он свет миру. Миру. А верующих, например, в Нагорной проповеди, да, в частности, в Нагорной проповеди говорится, что они свет мира. Да? Не случайно разница в падежах, потому что Христос свет миру, потому что Он свой божественный свет направляет в мир. Да? А уже мы, наполнившись светом Христовым в мире, уже этот свет дальше отражаем, как луна отражает свет солнца. Поэтому Христос свет миру, а мы свет мира. И далее, и вот здесь нужно обратить внимание, то есть понятие света нас объединяет. Да? Это один и тот же свет. Свет, которым является Христос, который приходит к нам, входит в нашу жизнь, когда мы принимаем Христа, и дальше, отражаясь от нас или проходя через нас, дальше уже свет Христов, он должен светить всем остальным. Этот свет Христов через нашу жизнь он двумя способами проходит в окружающий мир. Через Евангелие, через евангелизацию, через свидетельство о Христе и через нашу жизнь. Если все нормально, помните, что апостол сказал, что мы призваны сиять, как светило в мире. Тоже образ, связанный со светом. И вот текст, поэтому я сегодня избрал для проповеди вот тот текст, который я зачитал, и теперь мы более внимательно с вами обратимся именно к этому тексту. Именно к этому тексту. Итак, давайте мы сначала с вами вспомним 33 стих из 11 главы Евангелия от Луки, который мы с вами прочитали. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Ну вот это то, о чем я, собственно, только что сказал. Мы призваны светить. Своего света у нас нету, у нас есть только свет Христов. То есть мы несем Христа, это наше предназначение. И свет по определению, он должен светить. То есть свет Христов не должен быть где-то глубоко спрятан в нашем сердце, так, чтобы его никто не видел. Свет – это то, что должно светить другим людям. Нужно, чтобы входящие видели свет. То есть те, кто соприкасаются с нами – в нашей жизни те, кто переступают порог нашего дома, встречаются с нами при каких-то иных обстоятельствах, они должны видеть свет. Но каким образом свет через нас должен проникать в других людей? И вот Иисус обращает наше внимание на одну очень важную вещь, что свет должен прежде всего наполнять нас самих. И он здесь дает очень важный ориентир духовный, что необходимо, чтобы это было не теорией, а практикой нашей жизни. Светильник тела есть око. Давайте все прочитаем. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Свет проникает в наш организм, если говорить о свете обычном, о материальном, свет ли солнца, свет ли светильников электрических, да, мы воспринимаем через что? Через глаза. Понятно, что когда речь идет о духовном свете, когда речь идет о самом Христе, который приходит в нас, в наше сердце, чтобы через нас светить дальше, речь не идет о зрачке, о роговице. Речь идет о чем-то другом. И на самом деле не нужно быть большим богословом, чтобы понять, о чем говорит Христос. Речь идет о том, как и на что мы смотрим. Свет Христов проникает в нас, когда мы согласны смотреть на все, что нас окружает, с духовной точки зрения, как бы глазами самого Христа. Когда мы готовы взглянуть на всю окружающую нас действительность и на себя самих глазами Христа, вот тогда мы свет и Христа, да, впускаем внутрь себя. Я хочу вам напомнить еще один текст, к которому, наверное, мы давно не обращались. Текст из третьей главы Откровения Иоанна Богослова. Это послание Ладикийской церкви, где, обращаясь к верующим, к людям церковным, Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». 20 стих 3 главы Откровения. То, что мы взаимодействуем со Христом, еще не означает, что мы всегда готовы Христа пустить внутрь себя. И тем более это не означает, что мы готовы пустить его во все уголки темные нашего сердца, нашей личности. Но в нормальном случае, о чем говорит Христос, мы пускаем Христа. И тогда наши духовные очи, наше духовное зрение становится зорким и ясным. Христос любит людей, и мы начинаем смотреть на людей любящими глазами. Христос жалеет грешника, и мы начинаем жалеть грешника. Христос видит в нас детей своих, рожденных свыше, и мы начинаем видеть в братьях и сестрах тоже прежде всего именно Божьих детей, в которых тоже живет Дух Святой, в сердце которых тоже живет Христос. Мы только тогда в полноте впускаем Христос в наше сердце, когда мы решаемся посмотреть на других и на себя Христовыми глазами. Когда мы на себя честно смотрим и говорим: мы очень далеки от совершенства. Мы очень далеки, Господи, от того образа, который мы видим в Тебе. И таким образом мы свет Христов пускаем внутрь себя и открываем Христу путь для нашего духовного преображения, покаяния. Это очень важно. Когда мы не хотим смотреть на реальность с правильной духовной позиции, мы закрываем свое сердце для света Христова. Не хочу я видеть в себе грешника. Ну, Христос оставляет нас в иллюзии, что мы такие праведные, как того фарисея из притчи. Да? Ну, считаю я, что я лучше, чем этот мытарь. Ну, считай. Христос не навязывается, пока ты сам не захочешь на себе честно посмотреть, что ты совсем не лучше, чем другие люди. Если ты не способен видеть в брате и сестре во Христе прежде всего вот эту духовную сердцевину, но Христос тоже не навязывается. Хочешь смотреть на братьев и на сестер, как на врагов, это твой выбор. Но ты закрываешь своим вот этим неправильным взором себя от света Христова. Ты теряешь духовную ориентацию таким образом. И потому Это очень важно, вот это предупреждение. Предупреждение услышать Христа в этом вопросе. А действительно, свет во мне, не есть ли тьма? Потому что если я на все смотрю просто как хочет моя плоть, моя греховность, иными словами, если я не хочу впускать свет Христов в свои мысли, в свои чувства, но это мой выбор, только тогда света Христова во мне не будет. Может быть, будут какие-то отблески, но не более того. И это, конечно, когда так происходит, то это печальное состояние. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Пускаешь ли ты, брат или сестра, и я, прежде всего я сам, пускаю ли я свет Христов в свое сердце? Согласен ли я иметь чистое око, чистый глаз? Но на этом Христос не останавливается. Дальше он говорит еще одну очень важную вещь, на которую нам обязательно нужно обратить внимание. Однажды на одном христианском мероприятии, это было несколько лет назад, это было такое богословское общение, меня расстроила фраза одного брата, очень богословски подкованного. Фраза была такой: главное это не освящение, а спасение. Брак, кстати, хороший очень. Но это из богословской и с практической точки зрения я немножко вырвал эту фразу из контекста. Он там говорил об определенной вещи, где, наверное, такое было уместно сказать. Но все-таки это меня резануло и запомнилось. Потому что это довольно опасная постановка вопроса из богословской из церковно-практической или духовно-практической точки зрения. Почему? Потому что Христос за нас умер, давайте вспомним послание к Коринфянам, да, чтобы живущие уже не для себя жили, да?
За умершего.
Да. За умершего, за нас и воскресшего. То есть Христос нас спас не для того, чтобы просто нас спасти, а именно для того, чтобы Он, для того, чтобы мы во Христе преображались и таким образом, освящаясь и освящаясь, дальше были способными свет Христов нести в мир, нести внешним, да, людям. Вот такой порядок. На самом деле правильнее сказать, что Христос нас спасает, чтобы мы освящались. А освящение – это глубокое внутреннее преображение, когда, как здесь говорит Христос, в идеале все должно быть светло так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Мы должны сиять внутренне. То есть не просто как бы преображение, не просто как бы освящение. Христос умер за нас с той целью, чтобы мы во всей полноте являли и отражали Его свет. То есть преображались до такой степени, чтобы Христос просто сиял через нас. Вот такова наша задача. Такова наша программа. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание. И я хочу обратить на это внимание. Я сегодня вспоминал Малакан. Однажды я проповедовал в Малаканском собрании. Вот я там касался темы как раз духовных достижений. Я далеко не всякую свою проповедь помню, но вот мне как-то почему-то в голову запал тот пример, который я сейчас тоже хочу привести. Знаете, может, я вам уже об этом и говорил, но не важно. Знаете, есть физкультура, а есть спорт высоких достижений. Да, это там, где Олимпийские игры, медали, чемпионы, да. И вот христианство задумано на самом деле Христом, образно говоря, как спорт больших достижений. А мы его превратили в духовную физкультуру. Ну, вышел, поразмялся, слава Богу, перепрыгнул через реечку 5 сантиметров. Какой я молодец, а ты 2 метра брать должен. Ну, 2 метра высоко не дотянуться, а вот 5 сантиметров я точно перепрыгну всегда. Понимаете, мы превращаем к себе непритязательностью, мы превращаем христианство в то, что оно на самом деле не есть. Потому что христианство не имеет ничего общего с освящением спустя рукава, слегка и по чуть-чуть. Подлинное христианство – это то, о чем говорит Христос. Будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Чтобы этого достигать, нужно к этому стремиться. Ни один спортсмен не достиг бы высоких спортивных достижений, если бы он не поставил себе правильной цели. Ни один рекорд никогда бы не родился, если бы спортсмен не поставил себе цели поставить рекорд. В духовной жизни та же самая ситуация. Вот если мы поставим своей целью преображаться в образ Христов таким образом, чтобы действительно походить на Христа, и таким образом, чтобы мы были такими, чтобы как бы светильник освещал нас сиянием изнутри, мы никогда этого не достигнем. Нужно ставить высокие цели для того, чтобы достигать высоких духовных достижений. И с помощью благодати Божией, потому что сами по себе мы ничего не можем, но с помощью благодати Божией нам нужно всю нашу христианскую жизнь этого достигать. И тогда, среди прочего, мы сможем быть во всей полноте и во всем должном духовном качестве светом мира. Я думаю, что одна из причин, почему мы в своем свидетельстве делаем больше всего акцент на слово, состоит в том, что нам не так уж много чего в жизни можно показать. Если мы не можем явить Христа, нам не остается ничего другого, как только о Христе рассказывать. Это надо делать обязательно, но этого недостаточно, если исходить из подлинного Христова стандарта, о чем мы сегодня с вами, собственно, и говорим. Поэтому я желаю вам и себе вот задаться такой великой духовной целью, быть здоровыми духовными максималистами в нашей духовной жизни, чтобы действительно свет Христов залил всю наше сердце, всю нашу жизнь и изливался вокруг нас, привлекая другие души ко Христу. Если мы этого захотим, будем стремиться и молиться, я уверен, что благодать Христова нам обязательно поможет в том, чтобы это стало реальностью жизни каждого из нас.